Еще я ел кусок хлеба, просто кусок хлеба. В Питере есть сеть булочных, булочной Вольчика, и они понатыканы поближе к жилым домам, и там пекут хлебушек.
Да, они хороши. Позавтракала манной кашей с сиропчиком из голубики. Потом я съела какую-то шоколадную печеньку с черным кофе по дороге на работу. Пообедала гречкой и вот поужинала 10 минут назад помидором. А ты,
Артем,
Артем?
ваша очередь.
Такой фермерский набор. Минимальный. У меня, в принципе, тоже не богато, прямо скажем. Я стараюсь в своей повседневной жизни набрать как можно больше продуктов, которые не требуют особого приготовления. И завтракаю я, например, творогом. Эта традиция длится уже много-много лет. Я сюда сжираю пачку творога на завтрак.
Серьезно?
И не спрашивайте меня, как мне не надоело, потому что надоело ужасно, но я пытаюсь миксовать с разными наполнителями. То есть беру там иногда джем туда положу, иногда медок, иногда просто сахар сыпану, и вроде более-менее.
А почему именно творог?
Ну, потому что...
Тебе не хочется иногда
Потому что
разнообразить?
творог, потому что вот будешь есть молочные продукты, станешь богатырем.
Артем, это поэтому ты такой здоровый? Ну, в смысле, ежегодно увеличивающихся размеров.
Спасибо, Ян.
Нет, это комплимент в твоем случае, как
А
бы все
есть
хорошо.
какая-то разница, что ты съедаешь это именно на завтрак? Почему ты не можешь съесть на завтрак что-то другое, а потом такой: «О боже, я же не съел сегодня
Потому
творог».
что мне невероятно лениво готовить по утрам хоть что-нибудь. Даже кашку лениво кипятком залить, поэтому творог — это просто максимально простое, что можно
Ну, в общем,
съесть.
спасение.
В принципе, меня это устраивает. Сегодня я даже заказал пиццу, чтобы почувствовать хотя бы такой отдаленный привкус высокой кухни.
Ты прям как сыроед, вот, точно. Ты сыроед. И человек, который заказывает пиццу иногда.
Да, я пиццеед.
Кстати, насчет творога.
Паук-пиццеед.
Да, это хорошая тема, кстати.
Отличная суперспособность. А что, если тебя укусит радиоактивная пицца?
Ты, наверное, превратишься в пепперони.
Вполне неплохой конец.
Ой, я вспомнил какое-то забавное видео про то, как из женщины-модели в фотошопе делали пепперони.
У Артема все рецепты из разряда «берем укропу, потом кошачью жопу».
Ведро воды и...
Да.
И
Не люблю
творог
готовить,
тут
люблю
и в целом.
есть. Я хотел тебе про творог сказать на самом деле. Ты сказал про наполнители. Я вспомнил, я сегодня ел брикет творожной массы. Слабо.
Творожная масса — это не творог, это обман.
То есть ты на массе, да?
Да, на творожной. Так вот, фишка этого творожного брикета была в том, что он был с черникой. Я в своем Тольятти
О.
такого не едал. То есть я его открываю, он реально фиолетовый.
Слушай, они же обычно с какими-нибудь сухофруктами, изюмом, там,
А вот тут
курагой.
нет, тут не изюма, тут все, оно вот такое черничное. Но правда, на вкус творог был резиновый, поэтому зато черничный.
На вкус масса, но черничный.
Одна польза, сплошная польза.
Творожные сырки. Б.Ю. Александров. Или Александров.
Вот Александров, они клевые. А остальное все
А
отлукаво.
Александров
Вот, с
или
одной стороны,
Александров?
Александров. Б.Ю.
Я
Александров. На самом деле.
просто слышал у группы РСАК, по-моему, песню. Они там говорили Александров почему-то. Я не понимаю, то ли на самом деле так надо говорить, то ли это просто для
Наверное, нужно
рифмы.
провести факт-чекинг.
Будет забавно, если это разные какие-то сырки есть еще.
Левая и правая палочки Твикс.
Во-во-во, это вот что-то из архитектоники.
Кстати, почему никто не придумал делать сырки двумя палочками, как в Твиксе? По-моему, это было бы топово.
По-моему, есть творобушки.
Творобушки, да, там штук 10 этих палочек тебе за
Они
раз.
все одного вкуса?
Ну, они, в принципе, двух вкусов бывают, творобушки. Одни стандартные, а другие с молочным шоколадом.
О, я смотрю, вы из Англии. Это как в меме. В чате гурман.
Слушай, я разбираюсь в твороге. Я ем творог разный. Я ем творог в брикетах. Ем творожное зерно в сливках. Ем творожные сырки.
Вот зерно в сливках — это,
Артём,
кстати,
чтобы
очень вкусно. Это единственный творог, который я, ну, могу есть без отвращения, кроме резинового черничного.
Без отвращения.
Собрались тут
Сказал. Да нет,
эксперты
творог —
по
это вкусно,
творогу.
кстати. Хорошая такая крестьянская еда.
В целом, да.
И
Фига
насыщает
себе,
хорошо.
крестьянская еда, она же дорогая.
Да?
Ну, да,
ну 50 рублей стоит брикет творога.
Господи, хочу в Тольятти.
Вот творог, между прочим, от Тольятти молоко творог местный. Кстати, будешь смеяться, но после того, как я перенес упоминание Патреона в начало, плюс 20
баксов. Стал миллионером? Я почему-то вспомнил кликбейтную рекламу. Увеличил доход с Патреона, всего лишь перенеся многоточие.
Перенеся?
Это как в анекдоте. Знаешь, как заинтересовать идиота? Как?
Типа завтра скажу.
Но идиот — это тот, кто спросил, как. Он уже заинтересовался.
Так это же не анекдот, это из фильма, да? С Адриано Челентано.
Я не такой интеллектуально развитый, как некоторые в этом разговоре.
Да, я вот только все детство смотрел Адриано Челентано.
А я книжку с анекдотами читал.
Слушал,
да,
его песни и жрал творог.
А я, видимо, просто молчу, мотаю на ус и ем, пока вы это обсуждаете.
Хей, привет, друзья, с вами подкаст «Русский Детройт», у микрофона Артём Полтавцев, сегодня со мной Ян Дашевский, привет, Ян.
Привет.
И с нами на связи Ира Диано, это молодой, подающий надежды ассистент редакции, но что еще важнее, она создательница телеграм-канала «Искусствоедческий», который рассказывает нам про искусство еды. Я надеюсь, что Ира нам сегодня поможет разобраться в такой сложной теме, как еда. Мы попробуем рассмотреть ее в культурном контексте. Разберемся, как еда влияет на наши отношения с окружающими. Но перед этим я хочу поблагодарить тех замечательных людей, которые донатят нам по 10 баксов ежемесячно на Patreon. Это Максим Кононенко. Спасибо тебе большое, Максим. А второй — это Прохор Егоров. И тебе тоже, Прохор, большое спасибо. Благодаря вашей поддержке и тому, что вы подписались на наш Patreon и активно участвуете в жизни подкаста, мы можем покупать всякие технические штуки, и что еще приятнее и важнее, я могу отказывать всяким неприятным рекламодателям, которые периодически приходят в русский Детройт и хотят, чтобы у нас здесь рекламировалось, например, казино. И этого, ребята, не будет именно благодаря таким вот прекрасным людям, которые заносят нам денег на Patreon. Если вы хотите стать одним из них, то переходите по ссылочке patreon.com/russiandetroit, она будет в описании к выпуску. Там вы можете выбрать удобную сумму, которая раз в месяц будет списываться с вашей карточки в пользу нашего подкаста. И за это вы получите разные плюшки, например, доступы в секретные чаты, например, наши реальные физические стикеры и прочие классные вещи, которые перечислены уже на Патреоне. Меня всегда поражало то, насколько еда полна символизма. Я это впервые заметил, когда меня в детстве повели на таинство причастия, а там ты должен вкусить плоть Христа, выпить кровь Христа и сделать другие не очень приятные на слух вещи. Ты ешь вот этот хлебушек, пьешь это винище, и тебе хорошо в итоге? Потому что хлеб — это важная часть твоей жизни, это все так близко и знакомо. Нет никакого в этом противоречия.
Потому что еда — это жизнь, это энергия. И поэтому происходят, ну, рождаются многочисленные ритуалы, священнодействия, еда становится чем-то очень важным в той жизни наравне с религией. Ну, потому что Бог дает жизнь, еда — это жизнь. Как ее получить? Много работать.
Много работать и молиться.
Или пойти в церковь.
Ну вот, примерно так оно и происходит. А если ты и будешь много работать, и сходишь в церковь, то тогда вот точно ты будешь сытым.
В последнее время у меня кризис веры, поэтому это не лучшая тема, которую со мной можно обсуждать. Но мне почему-то казалось, что все более прагматично, например, в плане ритуальности, в плане каких-то ритуалов, связанных с едой. В принципе, когда религия распространяется, это процесс сложный, и получить новую паству довольно тяжело, и поэтому, как правило, религиозные учения обещают своим последователям какие-то штуки, ну там, не знаю, спасение, богатство, душевное спокойствие, или, например, кусочек хлебушка и вина.
Ну там же его не дают столько, чтобы можно было и наесться.
А вот может быть, вот раньше давали.
Христианские штуки, просвирки.
Мы же не знаем, как это все было раньше. Может быть, раньше там давали огромные пироги, я не знаю, с кувшинами вина. А до нас вот дошло в таком вот ритуальном, редуцированном смысле.
Слушайте, ну вспоминая ту библейскую историю, где Иисус накормил кучу народу 5 хлебами и 2 рыбками, я думаю, что у христианства всегда все было плохо с едой, и всегда было очень мало.
Недавно видел анекдот. Христос превращает воду в вино женщина, фу. Что-то фу, белое полусладкое или как-то так там.
Дело явно было в Питере, зажрались совсем.
Слушайте, я думаю, что такой глубокий религиозный символизм вокруг еды появился еще во многом потому, что еда — это общее занятие. Это всегда то, чем ты занимаешься в компании. Люди очень редко едят одни. Ну, по крайней мере, раньше в древнем мире это очень редко происходило. Обычно был какой-то один человек там в семье, который на всех готовил, и нужно было всем собраться и поесть. Это был общий сбор. В этом был символизм, в этом был обряд такой семейный, и поэтому, например, иногда до сих пор практикуется распитие общей чаши. Рядом с городом, за Волгой, есть деревушка, в которой живут древнерусские реконструкторы.
Богатырская слобода или...
Да, да,
да. Да, я знаю про нее, слышал.
У них там главный — это чувак, которого зовут отец Феоктист. Он вроде бы реальный православный священник, и он очень двинутый на вот этой всей древнерусской теме. И у них там, когда они устраивали пресс-тур для журналистов, и я туда поехал, был обряд, вот надо было выпить медовухи из огромного и такой вот бадьи, что ли, в форме ладьи.
Ого.
И ты берешь ее, ты ее еле-еле держишь, тебе там еще 2 молодца сбоку помогают, потому что она реально очень тяжелая, ее фиг поднимешь. И пьешь ее, и она по кругу идет, пока не закончится. Это было очень круто, и правда, люди вокруг почувствовали единение.
Но это сплочает, когда вы заняты чем-то одним, даже распитием алкогольных напитков из огромной ладьи, это в любом случае делает вас немножко ближе. Есть же какие-то такие штуки, что за стол ты не сядешь, например, с человеком, который тебе враг.
К вопросу про не сесть с врагом. Что еда была социально связующим элементом, ее приход не был стабильным. То есть и она либо появлялась, то есть ты либо забил мамонта, и у тебя дофига мяса, либо вообще ноль, ничего нет, и ты там сидишь, сухари сушишь, если они вообще есть, там, грибы. И когда у тебя появлялась большая куча мяса, ты не мог ее съесть один, ты не мог ее съесть даже там своей семьей. И к тебе приходили все, ты со всеми делился едой, и это было таким такой инвестицией на будущее, что когда вот у тебя ничего не будет, то другие люди тоже тебя накормят.
Интересная история, она правдива, потому что даже употребление в пищу некоторых животных связано с тем, что у человечества появились большие города. Чтобы, например, тушу коровы сожрать целиком, это надо очень сильно постараться, и сил одной семьи вообще не хватит на это. Поэтому если бы мы в средние века, например, предложили какому-нибудь человеку сажать корову, он бы не понял нас. Потому что корова, она для того, чтобы на ней там пахать можно было иногда и доить, возможно. Но не для того, чтобы ее жрать, потому что это просто экономически невыгодно. Она протухнет. А когда появились города, люди стали сжирать вот коров за милую душу, просто брали и быстренько по кусочкам растаскивали свои семьи и съедали. Поэтому, да, в этом что-то есть.
На самом деле интересно про то, что по еде разных стран, народов, можно изучать вообще историю развития этих народов.
А приведи пример, вот каким образом это связано?
Ну, я не очень люблю понятие национальной кухни, потому что это не совсем зависит именно от нации и государства в современном понимании, а скорее зависит от местности. Потому что люди готовят и едят то, что рядом с ними изначально. Это сейчас у нас там помидоры из Израиля в соседнем магазине. Ну, извините, немножечко московского снобизма. Но тем не менее, да и на самом деле повсюду так. Но как бы раньше ты такой, хочу сделать виски. А что у меня тут растет? О, у меня растет ячмень. Буду делать виски из ячменя. И так родилось вообще понятие шотландского виски. Русская кухня, которая тоже не очень конкретная, но в целом крутится вокруг, скорее, инструмента приготовления. Это печь. Исконная русская кухня практически... Ну, то есть с печью вообще все было связано. В ней готовили, в ней мылись, не знаю, в ней жили, умирали. Все что угодно было в печи, по-моему. И в том числе и русская кухня вся из печи. Это были хлеба, каши, пироги.
Там. А, блин, и это тоже печная история?
Ну, кстати, наверное, да. Ну, то есть, это, блины — это скорее такая, как и хлеб, бедная история. Ну, то есть, тебе нужно... Это очень простые ингредиенты. Это вода и мука. Можно ли назвать блин чисто русским блюдом? Нет, потому что это блюдо присутствует во многих странах и у разных народов, просто они называются все по-разному.
Но такие масляные, как у нас... Ну, я понял, о чем ты говоришь, да, такие есть лепешки хлебные, которые с собой обычно в походы там брали, ну, в общем, да. Чтобы не портилось и было удобненько жрать. Но прям вот, чтобы это было похоже на русский блин, я такого не помню.
Ну... Не знаю.
Интересно будет у слушателей спросить, если кто-то помнит что-нибудь похожее на русский блин из мировой кухни, расскажите нам об этом. И как это называется? И фотографию, пожалуйста.
Про блины не знаю, но вот я недавно задумывалась над тем, вот есть чисто итальянское блюдо, пицца, но почему мы не можем назвать, не знаю, тот же хачапури тоже пиццей?
Он не похож.
Закрытый. Ты сравниваешь именно по виду. А если задуматься просто над способом приготовления и ингредиентами, то, что это...
Ну, там другой же сыр, он по-другому это тянется, просто... другой на вкус.
Ну, это просто другие продукты, но блюдо само то же самое. А другие разве продукты...
Так нельзя свести вообще все блюда, ну, к каким-то одинаковым паттернам. То есть, грубо ну, да, говоря,
варим,
что...
жарим, не, ну, парим.
Типа, да. Ну, это так и есть.
Что пирожок, что беляш, что... Что там у нас еще есть с начинкой из теста?
Что угодно, хоть какой-нибудь,
не знаю, хычин или эчпочмак, это все одно блюдо получается, поэтому
ну, по сути,
название
да.
Вспомнил.
Но точно так
я
же,
очень люблю
есть...
блюдо с начинкой.
Так, у нас есть творожный эксперт, есть тесто-эксперт.
Да, это кулинарный или как булочный. Вот смотрите, исконно русское блюдо сосиска в тесте или нет?
Я думаю, это исконно советское
это
блюдо.
Советское,
столовское блюдо.
Да.
Вот советская кухня — это вообще отдельный пласт, мне кажется, культурный.
Советская кухня, мало того, что это отдельный пласт, это еще и кухня, которая не совсем существовала в том виде, в котором она хочет перед нами предстать. Если открыть книгу о вкусной и здоровой пище, она, по большому счету, больше напоминает перечень каких-то достижений промышленности пищевой. То есть там рассказывается про газированные напитки, которые в Союзе производились, про всякие такие штуки. Но при этом там такие рецепты, которые хозяйка при советском дефиците, даже если бы очень захотела и не смогла все эти ингредиенты собрать воедино. Их просто не было на прилавках.
А зачем тогда писали?
Просто чтобы показать, наверное, как хорошо живется. Не, ну может, это были праздничные какие-то блюда. Мы же не знаем, как жилось в то время. Давайте будем более объективны.
Ну, в целом, да.
Ты начала рассказывать очень здорово про то, что русская кухня вышла из печи. Но я вот подумал, печь — это атрибут все-таки более бедных слоев населения, так сказать. Не, ну понятно, что она была и у каких-нибудь дворян в домах, но, скорее всего, она была в специально отведенных для этого местах. Я не могу вспомнить каких-то более торжественных, что ли, более дорогих блюд российских. Почему-то у меня где-то вот на подкорке крутится воспоминание, что русская кухня, она крутилась вокруг дичи именно.
Да, это правда.
Прав ли я, да. Вот что ели те, кто побогаче, не помнишь ли ты?
Ну, они ели действительно в основном дичь, и, но, с другой стороны, и пироги, и блины там тоже присутствовали, другое дело, что, ну, и печи тоже просто они были внизу, и готовили-то не дворяне сами. А так, в основном, если вспоминать всякие описания пиров, то, да, там же эти лебеди, поросята и все остальное. Ну, да,
я почему-то
дичь,
очень много вспоминаю именно заморских штук у них. В описании.
Икра заморская, баклажан.
Да, да. Ну, это не только в фильмах же было. Как бы я тоже по литературе что-то вспоминаю, но очень мало вспоминаю каких-то блюд, которые можно было бы вот только вот к нашей территории отнести.
Знаешь, я думаю, что у нас были своеобразные алкогольные напитки.
Брага.
Потому что та же медовуха, например, аналогов я не знаю в мире. Квас тоже не знаю. Вот, наверное, это прям наше-наше. Что касается блюд, у меня, кстати, тоже вопрос был про печь, интересный к тебе, Ир. Если наша кухня вылезла из печи, и это ее отличительная особенность. То есть чего, например, вылезли кухни европейских народов? У них разве не было печей там? В чем они готовили?
Ну, я на самом... Ну, вот у вас идет ассоциация с европейскими крестьянами, с печью. Мне кажется, что... Ну, я не очень, если честно, сейчас подкована в этом вопросе, но у меня не ассоциируется французские, там, итальянские деревни с печьми, просто потому что, допустим, в Италии печь — это не самое важное.
Я думаю, что там у них в любом случае было что-то похожее, потому что у нас печь просто большая, потому что это не только штука для готовки, это еще и штука, которая должна твой дом согреть, когда очень холодно. А у них могли быть печи просто поменьше, наверное.
Это тоже верно. Другое дело, что не стоит забывать, в Европе очень... рано начали, ну, сравнительно нашей истории, начали образовываться города и городская культура, в том числе и питание. То есть, когда у нас закрепилось крепостное право, в Европе уже были города
полноценные. То есть, у них, наверное, еще и трактирная история какая-то развивалась более быстрыми темпами, чем у нас.
Конечно.
Давайте поговорим про еду и ее связь с окружающими, как она связывает нас с близкими людьми. Вы практикуете семейные ужины? Ну, либо дружеские ужины, если живете далеко от семьи?
Мне, я с теплотой вспоминаю о каких-то ужинах именно семейных, или когда там с друзьями собираемся где-то, но последнее время такого в моей жизни все меньше и меньше, и я поэтому скучаю, если честно.
А почему так получилось?
Ну, на самом деле, это, мне кажется, некоторая неорганизованность. То есть, если человек живет довольно хаотично и... не планирует свой день, грубо говоря, достаточно хорошо, то есть, например, не знает, что если что каждое утро он съедает пачку творога, или там, не знаю, потом он идет, работает, еще что-то делает, во столько-то он выходит на улицу, идет гулять, во столько-то он возвращается, встречает там супругу, и они садятся за приготовленную какую-то еду. У меня как-то все происходит более хаотично, и поэтому поесть удается вместе разве что вот с супругой. И все, это наш единственный вариант семейного ужина, да и тот он под угрозой, потому что работаю я на дому, и все время как-то так получается, что пока один ест, другой работает.
У меня очень странная и противоречивая ситуация, потому что я ненавижу семейные ужины, и мне казалось, что я в целом не люблю все эти сборища, а потом, когда началась мода на всякие вот, ресторанные походы, встречи в кафе, а не у кого-то на квартире, мне это, наоборот, очень нравилось. И сейчас даже есть практика, когда ты с незнакомыми людьми просто приходишь в ресторан, да, и там во время еды знакомишься, разговариваешь с ними, есть какая-то вот в этом новая эстетика.
Да и, не, ну со знакомыми-то это понятно, всегда можно договориться там с друзьями пообедать, еще что-то, а вот с незнакомыми это интересный опыт. Но, правда, интересно, как это еще подбираться будет, потому что... Сейчас мы довольно разборчивы стали к людям, мне кажется. И сложно подобрать человека, с которым тебе не просто общаться будет приятно, а есть. Это же как свидание, только сразу с несколькими людьми.
Есть еще, мне очень нравится, у шведов есть такое понятие, как фика. Это когда вы со своими коллегами делаете перерыв в работе и идете пить кофе с булочками. И вот они так устраивают несколько раз за день. Это действительно сближает такой тимбилдинг на минималках.
Блин, столько булочек жрать, это потом надо в спортзал много ходить.
Можно жрать не булочки, можно жрать фрукты, например. Там же наверняка в столовых есть не только вот такое.
Во фруктах тоже много сахара.
О, господи, а в твороге его, конечно же, нет, да?
Творог лучшее из еды. Лучшее из еды.
Хочешь съесть яблоко, съешь творог, да. Творог или творог? Поправьте меня, пожалуйста.
Ты идешь в кино и покупаешь попкорн. Это же тоже своего рода ритуал. Или то, что ты ешь и смотришь сериал. Это же тоже то, что повторяется. Это какое-то будничное, но тем не менее. И вот у меня есть ритуал, что я раз в день точно выделяю себе полчаса. Я пью черный кофе и желательно... Ну, очень приятно, если это где-то в кофейне, это какая-то, да, определенная какая-то атмосфера. И читаю книгу.
А я против того, чтобы смотреть в гаджеты и читать книги во время еды. Мне кажется, боже, что это нарушает немного саму атмосферу. Ты вот наслаждаешься вкусом, пытаешься разобрать эти сочетания, общаешься с близкими людьми, если вы вместе. А если ты смотришь телефон или там смотришь сериал в этот момент, ты ничего не можешь этого делать. И еда в тебя проскальзывает намного легче. То есть ты просто как будто комбикормом забиваешь свой желудок, подзаряжаешься, как будто ты сам гаджет.
Общение с людьми разве не отвлекает?
Мы во время обеда общаемся уже много тысяч лет. Для нас это уже привычно. А вот с гаджетами мы сидим меньше стали.
Это тоже будет когда-нибудь для нас привычно. Мне почему-то кажется, что это две какие-то полярные точки зрения, которые вполне могут существовать, если их немножко сдвинуть к центру. То есть я могу понять ритуальность ежедневного кофейка с книжечкой. То есть да, ты кушаешь кофе, может, какую-нибудь там булочку, ты наслаждаешься ее едой, этой едой тебя ничего не отвлекает, и ты одновременно читаешь книжечку, и ты вот так вот подзаряжаешься и расслабляешься. Кто-то расслабляется и набирается энергии от того, что не энергии в плане, ну, топлива, а энергии в плане какой-то душевной, что ли, не знаю. Кто-то так набирается, включив сериальчик, заварив себе в микроволновке какое-нибудь хрючево и закинув его в себя.
Но можно ли это назвать именно поеданием пищи, процессом еды?
Мне кажется, это зависит от уровня твоего снобизма просто.
Насколько
ты готов вот себе это простить.
Я, может быть, начала сильно разделять еду, когда я ее воспринимаю именно как еду, или же как условно топливо. И когда я встречаюсь с кем-то или читаю книжечку, то да, наверное, именно ее просто потребляю. Но тут получается как из кино. То есть, когда вы встречаетесь с, там, с любимым человеком или с друзьями, и вы включаете что-то смотреть, комедию или там, что-то романтичное, условно говоря, то что важнее, то, что ты сейчас смотришь с кем-то этот фильм или сам фильм? То есть для меня в социуме я, ну, скорее за то, что... Обращаю внимание на то, с кем я это делаю. Если же для меня важен именно фильм, то я его, скорее всего, пойду смотреть одна. Точно так же, как и с едой. Если я пришла за каким-то впечатлением, то, чем я, собственно, да, сейчас занимаюсь, и пробую какой-то определенный сорт кофе, и мне важно понять, что это за обжарщики там, из Краснодара и какой это кофе на вкус, то, естественно, я ни на что не отвлекаюсь, я сосредоточена на чашке. Если же я просто, типа, 11 утра, я хочу попить кофе, то я просто пью кофе и читаю книжку.
Кстати, разделение на топливо — это реальная тема. У меня такое тоже есть, потому что последние, наверное, больше полугода я стабильно питаюсь в Макдональдсе. И концентрироваться на этом процессе как-то даже немножко не хочется. Ну, то есть, да, это вкусно, иногда ты можешь покайфовать от того, что вот именно сейчас в нужный тебе момент съел бургер, ни на что не отвлекаясь, но, в общем-то, это как раз топливо, это функциональная еда.
Потому что сейчас времени у всех не хватает, и все стараются на чем-то сэкономить. И в первую очередь экономят это время на еде. Ты можешь взять что-то с собой, съесть это на бегу, не ощутить вкуса, просто зарядиться, просто добавить немножко веществ в свой организм и побежать дальше. И тебе не так уж сильно важно, что именно ты съел. И это даже некоторую интеллигентность, что ли, вашему образу дает. Умный человек, человек духовный, человек, который думает о работе, о будущем, он не должен концентрироваться на таких вещах, как еда. Поэтому еда интеллигентов — это сосиски в тесте.
Мне почему-то кажется, что это все чушь собачья, и умный интеллигентный человек как раз должен строить свою жизнь так, чтобы у него была возможность сесть и провести, не знаю, там, часовой обед с друзьями или с семьей.
Но это разве не гедонизм?
Это гедонизм, но и что? А что в
этом
плохого?
Погоди, есть такая полярная штука, вы забываете, что мы живем в эпоху осознанности, и что с недавних пор мы прислушиваемся к тому, как мы едим, и присматриваемся к тому, что мы едим. И, не знаю, даже если не уходить в область здоровья, да, и того, что там нужно питаться только без глютена, там, без ГМО и всего остального, сейчас очень много триггеров прозвучало.
А это разве не выдумка?
ГМО, ну да, выдумка.
Да, да. Ну, нет, я просто накидываю.
А, понятно, а я ловлю ртом.
Кушай, кушай, Ян, кушай, кушай.
Информационная пища.
В подкасте кто-то не прав.
Так вот, все равно современная гастрономическая культура, мне кажется, сейчас просто расцветает. Я на самом деле хотела спросить, заметили ли вы, вот насколько сейчас это разнообразно? Потому что возможно, что я настолько погружена, настолько моя там информационная лента сейчас забита только едой, что это только мне так кажется. Но вообще, если я вот сегодня вспоминала, что когда я поступала, если, я хотела поесть не дома, я думала, так, я хочу сегодня там пасты, я пойду в итальянский ресторанчик. Я хочу бургеров, я пойду в этот ресторанчик, там, суши, в этот. И, скорее всего, все эти три ресторана будут принадлежать одной группе компаний. А сейчас я там хочу пасты, и я, голову ломаю, куда пойти. И это не только про Москву и Петербург на самом деле, потому что у нас сейчас, не знаю, одни из лучших шефов живут там, работают в Ростове-на-Дону, в Казани, в Краснодаре, в Новосибирске. Ну, то есть это не только типа столичная, северо-столичная тема, а она повсюду, как ее вижу я. Вот вы не замечали того, что сейчас такое разнообразие вот всего вот этого гедонизма, как сказал Артём?
Мне кажется, это разнообразие, оно доступно не всем, но оно есть. Вот что я могу сказать.
Но ведь есть абсолютно разные ценовые категории.
Да, но вообще проблема в том, что гедонизм начинается где-то с категории среднего класса хотя бы, а до категории среднего класса у нас очень много не дотягивает людей. И вот. То есть я знаю много людей, которые, в возрасте, понятное дело, и которые не ходят по таким местам, может, из-за какого-то представления, что там обязательно будет дорого. То есть человек, который не в теме, он может, например, не знать, что можно прийти и поесть за 400 рублей очень вкусно. Ну, даже если тебе это, как сказать, если ты, для тебя это сейчас дорого, то ты можешь себе это позволить, хотя бы раз в месяц себя побаловать. Просто категория «себя побаловать», она очень многим людям не подходит. И мне за это немножечко грустно, потому что мне бы хотелось видеть приятную и вкусную еду в более низком ценовом диапазоне.
Я бы разделил еду как ежедневный ритуал и еду как entertainment. Когда ты идешь в ресторан за развлечением, за тем, чтобы твоей женщине было куда платье свое красивое надеть. Это две разных штуки. И вот именно entertainment в плане еды, он стоит довольно дорого. И в Москве, нет, и в регионах тоже.
Не обязательно. Вот на самом деле это представление, оно порождено, я считаю, советской культурой, там, где ресторан считался статусной вещью. То есть это не место, куда ты приходишь поесть, а место, куда ты именно приходишь себя показать. У нас, кстати, вообще, мне кажется, так было со всей культурой. Вот я просто по образованию театровед, и поэтому это очень эти темы очень соотносятся, потому что театр у нас тоже приходит не ради спектакля, а ради того, чтобы платье выгулять.
Ну вот теперь мой снобизм перекинулся на тебя, наверное.
Я тоже с ним родилась.
На самом деле эта штука характерна для всех культур абсолютно. Не только для советской и российской. Люди действительно выходят в свет не только чтобы на что-то посмотреть, но и чтобы себя показать.
Но при этом я выхожу, не знаю, там, если выходить... Культура европейских городских кафе, она не подразумевает какие-то небоснословные деньги. И у нас, кстати, это, мне кажется, очень сильно поменяло отношение подобным городским кафе, именно кофейни. Потому что кофе не стоит прям супер дорого, то есть тебе там, ты не потратишь там больше 400 рублей, если ты там еще кекс купишь и еще что-то. И при этом, в общем, это то, что ты можешь позволить себе вне дома и, там, через день. Вполне спокойно.
Но 400 рублей — это килограмм хорошего мяса где-нибудь в регионе.
Да, и который тебе придется готовить.
Да, но люди выбирают. И они выбирают в пользу мяса в основном.
Потому что это вариант, еще надо понимать, о каких достатках мы говорим. Если средняя зарплата у тебя 15 тысяч рублей, ты не сможешь себе даже кофе за 200 рублей позволить. Ну, то есть сможешь, но потом будешь грустить.
Тоже.
Как бы.
Да, согласна.
И в этом проблема. Но мне кажется, что да, у нас все это дело расцветает и становится более демократичным. Те же булочные вольчика, например, это очень такой лайтовый вход во что-то хорошее. Это, по сути, хлебный магазин у тебя дома. Ну, как бы хлебный магазин у тебя у подъезда.
Представил, что ты открыл свою булочную, написал над входом «Ваш лайтовый путь во что-то хорошее». Я бы сходил в такое заведение.
Слушай, на самом деле булочная Яна Дашевского очень круто звучит.
Да, Дашевский вообще фамилия как раз вот связанная, мне кажется,
с едой.
С едой.
Вот.
Ну что ж, ладно.
Задумайся, Ян, задумайся.
Сырки.
Ну, на самом деле у меня...
Ян, делай творог, отправляй в Тольятти.
У меня получается фигня какая-то. Я и Дашевский. Это как название какой-то романтической комедии с Джимом Керри скорее.
Смотри, есть такой паттерн в названиях, который обычно используют в штуках, которые заканчиваются на логе. Психолог и я.
Ой, фу, отвратительно, господи.
Невролог и я.
Ты мне делаешь плохо, как один человек с журналистским образованием, другому человеку с журналистским образованием. Вот что я могу сказать.
О, господи, здесь собрались люди с журналистским образованием.
Я тебе больше скажу, здесь люди с одного университета собрались.
Да.
Меня жизнь к такому не готовила.
Я и Дашевский. Отлично. Звучит. Звучит как план на отличный вечер.
Нет, вообще мне очень нравится название «И сыновья». Вот тема какая-нибудь. Дашевский и сыновья.
Вольчик вот тебе и план на будущее.
Да,
да, план на будущее хороший. Так вот, булочные — это классный вход во что-то качественное и доступное. То есть они приятно оформлены, в них хорошо находиться, там нет какого-то дешевого пластика в оформлении, там все очень здорово, там недорогой кофе, что там, 59 рублей, 49 рублей, стаканчик чего-то, какого-то черного кофе там был. Это все еще не супер лайтово, из пакетика дешевле, но это уже посильно. И там какая-то привычная выпечка, которая просто хорошо сделана. И, по сути, это булочная, но такая не массовая, как бы, как сказать.
Ну, я на самом деле про это и говорила, что ты идешь не в магазин, а ты приходишь все-таки в булочную, и там, ну, какой-то там сервис, да, ну, в общем, ты не в магазин приходишь, а в какое-то заведение. И это уже становится доступнее, и это клёво. Ну, кстати, про булочные ты мне сказал, и я вспомнила, что в европейских городах уже давно есть вот эта культура булочные, мясники, овощные лавки, ну, то есть, когда не единый супермаркет, а вот именно, что ты приходишь за свежеиспечённым хлебом к человеку, который, чья профессия — печь хлеб.
Да, оно, по-моему, было и у нас, но потом с приходом определенного строя оно как-то все от местных лавочников ушло в организованное какое-то все. И...
Ну, да. Слушайте, ну это по всему миру происходит, это называется глобализация, и почему, например, у нас так много Макдональдсов и так мало сравнительно с Макдональдсами ресторанчиков каких-то маленьких, да, быстрого питания? Потому что Макдональдс их всех задавил. Он выдавил их, потому что маленький частный бизнес, он не может конкурировать с огромной сетью, потому что логистика у них лучше, потому что они могут дешевле продавать.
Да, но с приходом хипстеров домашнее и крафтовое стало цениться выше.
Давайте про готовку поговорим. Вы сами умеете готовить, господа кулинары?
Да, капитан.
На каком уровне ты умеешь готовить? Оцени свой английский.
Мне кажется, что это не я должна оценивать. Но, наверное, не хочется скромничать, но я думаю, что я хорошо готовлю.
Ну, самое сложное блюдо, которое ты готовил, которым ты реально гордишься.
Манная каша.
А это, кстати, между прочим, правда сложно.
Чтобы она была без комочков. Я просто гуру манной каши, потому что ее очень любил мой бывший молодой человек, и как раз вот без комочков, и я вот обладаю техникой приготовление манной каши,
разбиение сливочной. Разбиение комочков.
Да, не-не-не, чтобы они вообще не образовывались.
Вау, это прям высший пилотаж, я считаю.
Да.
Да, это
спасибо.
Круто.
На самом деле готовка — это супер несложно, когда ты просто понимаешь какие-то... Ну, все приходит с опытом, когда ты запоришь 50 раз кашу, на 51 раз ты уже поймешь, как это делать. Вот, так что это такой, скорее, прикладной навык.
50 первых поцелуев... 51-х манных каш.
С комочками.
Неплохо. Ян, а ты умеешь готовить?
Как ни странно, да. Могло показаться, что нет, но да. Просто я не готовлю.
Это принципиально?
Я умею, я просто не хочу.
Нет, на самом деле я готовить не умею хорошо, но я могу готовить по рецепту. Я, когда начинаю готовить, для меня это превращается в очень долгий и сложный ритуал. Я могу какую-нибудь самую банальную пасту готовить часа полтора, там, не знаю, медленно мой ингредиенты, 50 раз смотря в рецепт, перепроверяя все, там поочередно что-то делая. У меня пока нет такой вот легкости в готовке, но мне очень нравится процесс. Единственная проблема, я не могу и не хочу находить на него время, и это прям беда. Потому что тратить часа полтора на приготовление блюда, в котором написано 20 минут, мне не хочется. Но, опять же, это вопрос опыта, скорее всего. Но я могу назвать себя гуру яичницы. Да? Я...
Готовишь на сливочном маслице?
Я готовлю на всем. Я готовлю на разном. Я готовлю на том, что есть
на всех поверхностях.
Да. И это довольно круто, потому что, ну, яичница само по себе блюдо суперпростое, но модифицировать его можно бесконечно. То есть ты можешь просто шлепнуть два яйца об сковороду и обжарить их с двух сторон, это будет яичница. Она будет не очень вкусная. Ты можешь добавить туда немножечко приправы и вкусненьких помидорчиков, и она уже станет гораздо лучше. Ты можешь накручивать этот рецепт дальше и дальше и дальше, и, возможно, когда-нибудь даже приготовишь омлет.
Ты очень вкусно рассказал про яичницу.
На самом деле, я ее ненавижу. Захотелось, я терпеть яичницу. Не могу вкус яиц. Просто это самое простое блюдо, которое я могу готовить и сделать его относительно вкусным какими-то модификаторами, вот и все.
Модификаторами, блин, сказал, как будто персонажа в РПГ одеваешь. Свою яишенку бекончиком обернул.
Вот, кстати, бекончик — это тема. Вот раньше бекончик был менее доступен, чем сейчас. А сейчас бекончик очень доступен и делает любой завтрак гораздо сытнее и вкуснее, как мне кажется.
Я хотела, кстати, еще вернуть про длительность готовки. Ты сказал, что с навыком процесс готовки укорачивается, становится быстрее. Я не согласна. На Netflix есть, кстати, клевое кулинарное шоу. Нет, я не только кулинарное шоу смотрю, все в порядке, но есть документалка «Cooked» называется. И там одна из серий посвящена тому, что мы разучились долго готовить и отводить на готовку время. Хотя... Ну, в общем, мы считаем, что правильное блюдо должно быть быстрым, эффективным, ну, и вообще лучше его купить готовым. Хотя на самом деле хорошая паста, допустим, тот же болоньезе, соус для болоньезе может тушиться часа 4, чтобы доходить. Или там плов, который можно сутками делать.
Слушайте, ну, нормального человека нет столько времени. Невозможно изготовить одно блюдо 4 часа в современных
поэтому
условиях.
Поэтому нужен повар.
Просто не высидишь.
В таком случае это просто опять разделение на то, что мы хотим приготовить что-то вкусное, настоящее, или мы просто хотим закинуть в себя еды. Просто я готовлю, но я никогда, реально никогда не готовила просто, ну, вот потому что надо. То есть мне повезло, что я сейчас живу в то время, когда если я не хочу готовить, я не готовлю. Там можно пойти купить батон хлеба, поесть его, ну, грубо говоря, ну, в общем, купить что-то готовое.
Как хорошо, что мы живем в то время, когда в магазинах есть хлеб.
Хлеб.
На самом деле, вот шутки шутками, но батон хлеба — это самый такой, ну, довольно простой способ пообедать, когда тебе не хочется ничего делать.
Ян, когда ты это рассказываешь, я сразу вспоминаю момент из фильма «Приключения Шурика», где он ест батон с кефиром на стройке, находясь.
Блин, на самом деле очень круто.
Ну, батон с кефиром, правда, вкусно.
Я однажды брал в университет батон, ну, просто чтобы его поесть.
Давайте вспомним песню «Бутылка кефира полбатона». Вот он, культурный код, который нас заложит.
А я сегодня дома.
Как и всегда.
А, кстати, я сегодня в оранжевой кофте дома.
Все не совпадение, Ян. Слушайте, но на самом деле это действительно так, что когда ты, ну, ты готовишь только тогда, когда тебе хочется именно... Типа, отличиться чем-то или там приготовить действительно что-то вкусное и сказать, что вот именно ты сегодня это приготовила, не потому что тебе нужно выжить. И...
А я вот готовлю почти каждый день, и я это делаю скорее, ну, из желания не тратить прям уж слишком много денег на еду и, ну, как-то плюс-минус здоровую пищу есть. Но я готовлю очень простые блюда. Ну, не нужно много времени, чтобы приготовить, например, куриное филе.
Это правда.
или какое-нибудь мясо, пусть даже хорошее, но это супер простые вещи. Я питаюсь в основном мясом и творогом.
Слушай, какое мясо ты кушаешь и как ты его готовишь? Я очень не люблю готовить мясо, вот прям вообще, абсолютно. Для меня это испытание, но я его хочу и поэтому периодически вот в качестве подвига готовлю, а не покупаю.
Очень много птицу я ем курицу, я ем индейку в разных вариантах, там ножки, грудки, всю фигню. Из такого мяса я предпочитаю свинину в основном, беру какие-нибудь эскалопы и вкусно их готовлю, да.
Ты сравнивал, сколько денег у тебя уходит, если бы ты покупал это в готовом виде или же вот в сыром и готовил сам?
На порядок меньше, на самом деле, потому что вот взять, допустим, килограмм эскалопов тех же самых, это как раз где-то 400 с небольшим рублей. А у меня 400 с небольшим рублей уходит, если я один приду поужинать в Макдональдс.
Это еще бюджетная едальня.
Да.
Нет, ну а если ты именно вот полуфабрикатное что-то купишь, а не готовить? Я скорее... Можно в том же магазине, но просто вот есть, грубо говоря, полуготовая или готовая еда, или там кулинария, или же вот покупать продукты и готовить.
А у меня со студенческих времен сформировалась привычка, я просто мариную в специях все мясо. Я покупаю пакеты со специями и как следует обваливаю перед тем, как сделать. И получается, в принципе, то же самое, что полуфабрикат. Только ты его сам приготовил.
Ну, дешевле получается.
Да, да, на порядок.
Кстати, я не знаю готовой кулинарии, которая была бы дешевле, чем, ну, самому готовить. Даже с учетом времени на готовку. Я примерно пытался почитать, ну, обычные кулинарии в супермаркетах, ну, просто так, по приколу. Выходило что-то раза в два больше, чем я трачу просто на продукты, причем со всяким джанкфудом, типа газировки, там, чипсов и прочей фигни. То есть это просто, ну, обычная еда, стандартная, так сказать. И при этом еда из кулинарии, она... Ну, я не знаю, если честно, нормальных кулинарий в каких-то крупных сетевых супермаркетах. Они есть, но они какие-то супер грустные.
Ну да, так самому приготовить вкуснее. Ну, возможно, сейчас мы подошли к очень грустной теме, что я-то просто ем сейчас в основном одна, и я понимаю, что, блин, ну, я не такая волевая, как Артём, и я не могу есть каждый день одно и то же. Я устаю. И поэтому я не могу, пожалуйста, не надо.
Не могу.
Я представляю, как Артём такой стоит над Ирой и говорит: «Ешь творог». Ешь.
Нет. На самом деле, я сейчас могу придумать кучу вариантов с того, что можно приготовить из творога, и это будут разные блюда.
Сырники.
Но сырники, запеканки...
И все.
Так. Да нет, можно...
Слушай, Ир, я сейчас подумал, мы же периодически прикалывались над тем, что у нас очень большая разница в росте, и что, мол, если мы встретимся вживую, то будет очень смешно и странно.
Ты будешь заставлять меня есть?
Я сейчас, подожди, я вспомнил странные рекламы из императорской России. Типа показывают такого здоровенного великана и подпись там «Он ел творог». И рядом тебя, типа, она нет.
Сейчас очень обидно было. Ешьте творог, будьте как Артём, не будьте как я. Не пишите про еду. Будете ужинать помидором и чёрствым хлебцем, как я сегодня.
Чёрствые хлебцы — это вкусно.
Согласна.
Ир, хочу спросить у тебя, как у фуд-блогера, фуд-критика. Как считаешь, у нас в России есть приемлемого уровня гастрокритика или нет?
Она очень молодая, и как сейчас журналистика, с ней сейчас очень много всего разного происходит. У нее нету какого-то как-то исторического бэкграунда, потому что ну, в Советской России про это не принято было разговаривать. То есть это супер модное направление. Если там у той же у искусствоведения, у кинокритики, да, у театральной критики, у них там есть нормальная почва под ногами, да, и фундамент, то гастрокритика — это что-то очень новое, и не очень понятно, как про что это писать. Но сейчас я вижу, что вместе с гастрономической культурой, ну, очень органично развивается и гастрокритика. Я, кстати, почему спрашивала вас, замечали ли вы, что сейчас так вот все активно развивается, я в какой-то момент поняла, что наравне с дайджестами про новые там книги, новые фильмы, пишут постоянно про новые рестораны и кафе. То есть зайдите на городской портал, и там всегда уже, мне кажется, что действительно на любом будет раздел, посвященный еде.
Знаете, почему так? Это потому, что писать такие статьи про заведения — это одна из основных статей доходов провинциальных региональных СМИ.
Конечно, да.
Да, и в этом, про это и читают, да? Есть такая сторона медали, значит, это востребовано. И людям интересно про это читать и узнавать, и они потребляют этот контент, им интересно знать, где еще можно покушать. Но да, это очень удобные манипуляции с рекламой начинаются. И именно поэтому мне стало в какой-то момент очень скучно читать такие подборки, типа 12 ресторанов Москвы, где можно попробовать самый вкусный омлет. И я не вижу, я читаю эти статьи, и я не вижу разницы. Почему там омлет вкуснее, и вообще вот из этих 12, на первом месте это самый вкусный омлет.
Просто надо было дочитать до конца, потому что в конце там наверняка была приписочка, а на самом деле мы вас обманули, потому что Ян Дашевский живет в Петербурге, и самый вкусный омлет именно там.
Лол, и его не поесть, конечно, потому что не буду я вас звать на омлет, вы что?
Ну, конечно, Артём только со своим творогом приедет.
По количеству шуток про творог этот выпуск побил все рекорды.
Так вот, про критику ресторанную. Я почему-то сразу вспомнил газету из Тольятти, которую читал еще в детстве, и рубрика эта была, по-моему, довольно давно в ней. Ну ладно, не в детстве, в подростковом возрасте.
Понедельник,
я про понедельник, да. Там ресторанная критика выглядела просто. Сотрудники газеты «Понедельник», видимо, крутили какой-то магический барабан или там и выбирали на карте города какое-нибудь заведение, в которое они сегодня поедут обедать. Поскольку город, в принципе, можно, за час добраться из одной точки в другую, времени много это не занимало, и они могли посещать что угодно, как я понимаю.
Там, да, там от фешенебельных ресторанов, начиная, заканчивая какими-то вшивыми столовками на трассах.
Да, и они просто рандомно ехали в точку, в которой они еще не завтракали или не обедали, кушали там что-то, составляли смету, так как бы, что они взяли, кто что взял, за какую цену и насколько это было вкусно. И потом по результату они выставляли от 1 до 5 кружек, по-моему. Вот.
Да, кружки.
И все, вот такая критика была в каждом номере. И это было реально круто читать. Я не знаю, заносили ли деньги ли им за это, но это было... Складывалось ощущение полезности. Хотя ни в одно из этих заведений я так и не сходил, кажется. Вот.
У меня ощущение, что ничего с того момента не изменилось. Ну, в смысле, что большинство ресторанной критики примерно так же работает сейчас в России. А мне вот в ней очень не хватает проблемности. Ну, то есть я хочу понять, что значит вкусный омлет. Это какой? И ведь это суперсубъективная штука. И я, когда об этом задумывалась, собственно, поняла, о чем хочу писать сама о еде. О том, что это точно так же, как и в искусстве, когда ты... Ну, все супер субъективно. Ты можешь... Тебе может нравиться эта картина, а человеку рядом с тобой нет. Точно так же и с тем же омлетом. Ты любишь бекончик, а другой человек на дух его не переносит. И для этого для одного человека это будет самый вкусный омлет, а для другого это будет полная параша. И, блин, вот интересно, как с этим работать. А работать это нужно так, что ты не говоришь, что это самый-самый вкусный, самый лучший ресторан, самый мой любимый. Да какая разница, какой он твой любимый, нелюбимый. Ты лучше расскажи, что это такое, и человек сам выберет, хочет он туда или нет.
Ну, у нас много критики, мне кажется, очень субъективной.
Критика — это сам формат предполагается, субъективность.
Да, то есть к объективности какие-то издания и какие-то авторы стремятся, и это хорошо, но это работает не всегда. Когда я работал автором как раз городского портала, в последние года, перед тем, как он закрылся, я не писал, а я видел как раз новости о том, что у нас заведения в Тольятти скорее закрываются. То есть у нас было довольно мало новостей о том, что открылось какое-то заведение, но были новости из разряда «такой-то бар, все». И я очень грустил, когда у нас...
И поэтому ты переехал в Питер?
Нет, я переехал много позже. Заведения. И заведений тут много. Тут, мне кажется, если закрываются какие-то новые, то там два новых на их месте открывается. Я очень грустил, когда в Тольятти закрылся паб. Как же он назывался? Херц.
У нас просто молодежи в городе все меньше.
И они тусят, наверное, в каких-то своих заведениях, которые...
Да вот в том-то и дело, что нет. У нас открывался однажды бар. Я забыл, как он называется уже, к сожалению.
В 90-х такой оформленный, по-моему. С плакатами там из боевиков какой-то, нет?
Не-не-не, это «Молодость», это другое, да. Это моя любимая пивная была в Тольятти, она тоже, к сожалению, закрылась.
Недалеко от «Херца», кстати, открывалась, который тоже закрылся.
Да-да-да. Я, в общем, понял, что у заведения все не очень гуд, когда я однажды пришел на концерт какого-то блюзмена, я был единственный, кто там сидел с пивом и его слушал, и мужик старался только ради меня.
Было
очень мило. Я ему хлопал, как в последний раз просто, пытался изобразить толпу с собой, чтобы ему было не так обидно. Но у заведения дела пошли плохо, его закрыли. Но был еще другой бар, и туда пускали сначала только по карточкам специальным, которые раздавали по своим.
Ого, люблю такие секретные истории.
Да, секретный бар, фиг ты его узнаешь, если будешь мимо проходить, там какая-то неприметная дверка. Заходишь по карточке, открывается дверь картой. В общем, только если ты крутой чувак, если ты вот в этой творческой тусовке, ты туда мог попасть. Через год они поменяли свою схему. И стали пускать абсолютно всех, потому что казалось, что эти творческие ребята, они просто не ходят. Почему-то. Ну, пару раз сходили, и все, но они не приносят столько прибыли. И потом он еще пару лет тоже так побарахтался и закрылся. Ну, место было приятное, но людям в регионах, мне кажется, оно не слишком нужно, потому что вот из Тольятти, например, огромное количество молодежи валит в Самару. Потому что у нас города очень близко расположены друг к другу. И свалить в Самару — это самый простой способ сделать свою жизнь чуточку приятнее.
Ну, от региона зависит, опять же, мне кажется. Та же Самара — это тоже регион, но там таких мест больше, и, мне кажется, они более окупаемы.
Угу.
Вот.
Самара — это просто Тольятти на максималках. Или Москва на минималках, кому как нравится. И поэтому молодежь туда стягивается, и поэтому в Тольятти все не очень хорошо с заведениями. Слушайте, пока мы не ушли от темы критики, я хотел еще сказать. Я думаю, что с критикой все не так уж классно, потому что она зависла на каком-то таком потребительском уровне. Mm-hmm. Сейчас объясню, что я имею в виду. Потому что самый простой способ раскритиковать заведение — это посмотреть на соответствие его каким-то нормам, проверить его, на санпины. Поэтому самый главный кулинарный, в кавычках, критик у нас в стране — это Елена Летучая со своей передачей «Ревизоры».
Подожди, а как же шеф Ивлев, который делает из стрёмных ресторанов менее стрёмные?
Будем честны, шеф Ивлеев — это «Ревизоры 2.0». То есть он там что-то готовит, да, я не сомневаюсь в его кулинарных способностях, но большинство вещей, которые он говорит на кухне, они связаны не с тем, что кто-то не умеет готовить, да?
А с тем, что кто-то
а
не
с тем,
умеет
что
работать.
У вас грязно,
нет.
У вас грязно, нет. У вас там не маркировки не проставлены.
Ты смотрел
и такое?
Вот эти программы? Он критикует именно управленческую, скажем так, работу. Он критикует то, что люди берутся за дело, за организацию, как бы вот, ну, за организацию точки питание общественное,
ну, да,
не умея
да,
это
да.
делать и не контролируя процесс на каком-то, ну, базовом уровне, который пригодится в любой работе. И мне кажется, что это как раз тот вид критики, который имеет право на жизнь. Типа не просто «вы хреново работаете», а «вы хреново работаете, если будете работать так и так, то будет хорошо, и вот вам это хорошо».
Слушай, ну эта передача, у нее две стороны. Вот одна, как ты сказал, она для бизнесменов, а сторона, которая интересна простому люду, она как раз вот про то, что тараканы на кухне где-то бегают. Это вот такое запретное удовольствие посмотреть, что на
но
самом
это шоу,
деле...
Это законы шоу, да, на самом
да,
деле больше.
В дорогом заведении там бегают тараканы. И это такой, знаете, мещанский уровень критики, мещанский уровень аудитории. Это вот такой, я бы сказал, потребительский терроризм. Это еще есть такой термин, когда человек просто на говно исходит от того, что кто-то может нарушить его права как потребителя. Потому что, когда я читаю твой телеграм-канал, я просвещаюсь. Я что-то узнаю про историю еды. про то, как делают какой-то там сыр. Я вот, например, очень удивился, что, оказывается, рикотта, сыр, который я очень люблю, его делают не из вот этих сырных катушков, да, а из сыворотки. Для меня это было просто удивление, я прям заценил эту информацию.
Я за мещанскую критику хочу вступиться, потому что мне тоже очень интересно знать, из чего делают рикотту, но мне гораздо более интереснее знать,
сколько тараканов в этой рикотте?
Да, мне гораздо более интересно знать, будут ли тараканы в рикотте, которую я съем в харчевне за углом. Вот в чем прикол. И поэтому критика как раз и важна. Такая.
Слушайте, ну вы немножко просто мешаете все в один котел с тараканами и без. Давайте разделять мух котлеты. Потому
давай,
что...
руби правдоматку.
Сейчас опять уйдем в театр к моему прошлому. И можно сделать шоу и рассказывать про то, кто с кем в труппе спит, и про то, какие все на самом деле уроды, и это одно. А Люд спросит, а спектакли-то хорошие? И вот здесь примерно то же самое. Это шоу про ресторанный бизнес. Это немножко про другое. А ресторанная критика, она рассказывает про блюда, про сервис и про атмосферу, то есть про заведение, немножко про другое. Это не умаляет важности и интереса, да, того вообще, что происходит за кулисами, грубо говоря, да, ресторанов. Но это немножко другое. То есть... При этом, мне кажется, что нужно и то, и другое, и третье. Важен и продукт, и его производитель, и его потребитель. И очень то, что я вижу сейчас в критике, это то, что мы либо пишем, что вот здесь вкусно, здесь невкусно, либо, смотрите, там тараканы побежали. А нужно писать про все про это вместе, но, ну, то есть, грубо говоря, не забывая рассказывать и про то, что там за кулисами происходит, и как вообще создавалось это заведение, что это за блюдо и все остальное. При этом не забывать про то, что это должно быть вкусно, и про то, что человеку интересно, как там вообще кормят, и можно ли туда девушку привезти, и вообще сколько я там денег оставлю, и так далее. Ну, и еще не забывать про блюдо.
Дорогие читатели, тараканы, конечно, пробегали, но мне было вкусно.
Это главное.
Слушайте, тараканы — это на самом деле реально боль, потому что я два раза заказывал в разных сетевых итальянских заведениях суп, как он называется, итальянский, томатный. Томатный суп, по-моему, так и называется.
Гаспачо,
да. Я заказывал гаспачо, и два раза в одном у меня был маленький тараканчик, а в другом маленькая мушка. И как бы вот... Я понимаю, что от этого никто не застрахован, это все, ну, как раз снобизм, про который я говорил, ну, потому что на любой кухне такое может быть. Ну, нельзя все сделать полностью стерильным, но мне было неприятно. Поэтому для меня самый главный критик — это дубльгиз, Яндекс.Карты и все такое, потому что я захожу, смотрю сразу, сколько я там потрачу денег, и вижу, сколько звездочек наставили пользователи. Хотя понимаю, что пользователям верить тоже нельзя, и отзывы накручивают. В общем, странно все как-то.
Для ресторанной кухни отсутствие тараканов — это скорее исключение из правил, чем правило. Потому что вывести их очень сложно, если уж они завелись, и... Ну, часто так бывает, что ресторанчик, например, находится в каком-нибудь торговом центре, а по соседству с ним супермаркет. А в супермаркетах тараканов, ну, всегда хоть жопой жуй. И тараканы просто тупо могут даже стенку перегрызать, чтобы залезть в прекрасный ресторан. Как бы улучшить качество своей жизни, да? Перейти на более высокую кухню, более осознанную.
Своего рода переезд в Самару себе организуют, да.
Да-да-да-да-да.
Я просто, я своими руками участвовал в том, что я заделывал щели в ресторане в одном, вот которые образовались как раз от магнита, от того, что был магнит, и его, через него ползли тараканы, они прогрызли себе вот эти дорожки, как в фильме «Побег из Шоушенка», прокопали там все. Это, и забирались.
Это, кстати, лайфхак. Я теперь буду задумываться, стоит ли мне ходить в заведения, которые находятся рядом с супермаркетами.
Но на самом деле дело не только в супермаркетах. Открою тайну, действительно, насекомые есть везде. Другое дело, что ресторан забивает на это хер, типа все равно никто ничего не видит. Или же все-таки задумывается о том, что они вообще-то здесь людей кормят. И там раз в месяц или чаще устраивают генуборку, обрабатывают все. То есть от этого не избежать, но то, что Ян находит у себя в блюде насекомое, это, ну, это кошмар. И вот тогда нужно писать как раз санэпидемстанции и так далее.
В общем, дорогие слушатели, расскажите нам про свои привычки в еде. Меня особенно интересует, едите ли вы со своей семьей и друзьями, потому что для меня это супер важный момент времяпрепровождения, и надеюсь, что и для вас тоже. Ну и расскажите, как вы выбираете себе приятное заведение, часто ли вы ходите по ресторанам, это тоже очень интересно.
Я почему-то думал, что ты сейчас скажешь, меня очень интересует, едите ли вы по утрам творог.
И это тоже, обязательно отпишитесь, кто ест по утрам творог, чтобы быть большим и сильным.
Кстати, есть в Инстаграме профиль «Столик на одного» называется, и там парень пропагандирует ходить и везде есть именно одному. Не знаю, насколько он сейчас популярен, но какое-то время был очень популярен.
Интересно, останется ли этот профиль, когда он найдет себе Тян?
Да. Давайте поищем эту ссылку совместными усилиями и оставим ее вместе со ссылкой на телеграм-канал «Искусствоведческий». Ребят, подпишитесь, пожалуйста, потому что Ира классная, она действительно классную вещь делает. Почитайте, посмотрите. Эй, друзья, это наше аутро. Спасибо, что дослушали до конца. И если хотите поддержать нас, самое классное, что можно сделать, это поставить нам 5 звезд в Apple Podcasts или другом подкаст-приложении. Переходите, ставьте 5 звезд, оставляйте свои отзывы, это очень сильно помогает в продвижении. А если хотите поддержать нас материально и сделать нашу жизнь чуточку прекраснее, сделать так, чтобы русский Детройт оброс оборудованием и не продавался сраным плохим рекламодателем, то, пожалуйста, переходите на patreon.com/russiandetroit. Там вы можете выбрать удобную для вас сумму, которая будет в пользу подкаста списываться ежемесячно в первых числах. И за это вы получите разные плюшки, например, доступ в секретный чат и наши физические реальные стикеры. Спасибо, что слушали, и всем пока. Не забывайте подписываться на канал «Искусствоведческий».